С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Возможен ли раскол в «Единой России»? Столкновение с неонацистами в Праге. И в Германии появился новый телеканал, канал «Траура». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Руководство «Единой России» признало наличие в своей организации идеологических разногласий. Об этом в субботу в Москве заявили лидеры единороссов во время заседания, где обсуждалась дальнейшая стратегия партии власти. Однако эксперты отвергают возможность раскола в «Единой России» до окончания выборов. В этот же день, в субботу, правозащитники провели акцию против кампании по выдвижению Владимира Путина на третий президентский срок. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Уверенные в абсолютной победе, единороссы провели дискуссию на тему, как им претворять в жизнь так называемый план Путина, и пришли к выводу, что среди членов руководства «Единой России» есть политики, опирающиеся на разные идеологические платформы. Формально они разделились на четыре группы. От имени консерваторов говорил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин.
Мы взялись за курирование целого ряда конкретных направлений нашего научно-промышленного развития, тех, которые обеспечивают и нашу национальную безопасность, и нашу национальную конкурентоспособность. Во-первых, у нас есть целый ряд конкретных проектов партийных, которые направлены на реализацию того, что мы сейчас называем третьим этапом плана Путина, создание современной инновационной экономики. Это конкретный ряд направлений, которые требуют особого внимания. Это авиационная техника, это энергетика, в частности атомная энергетика, это альтернативная энергетика, которой все активнее занимается «Единая Россия». Это ракетно-космическая техника, это, конечно, информационно-коммуникационные технологии. У нас вот это вот направление, связанное действительно с созданием современного мощного государства, с повышенной ролью государственных институтов и мер государственного воздействия на экономику, оно достаточно четко выкристаллилось вот в рамках нашего того, что мы сейчас так условно называем консервативно-патриотическим направлением.
Главе Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрею Исаеву досталась роль социально ориентированного политика внутри «Единой России».
Для нас, для социального центра партии, экономическое развитие является только средством реализации социальных целей и задач. А главная цель – это обеспечить нормальный, хороший жизненный уровень для подавляющее большинство населения нашей страны. Фактически платформой социального крыла партии, социального центра партии, стал проект «Достойный труд», который был обсужден и был утвержден на съезде партии. Он предусматривает самое главное, что адаптацию социальной системы к условиям рыночной экономики.
Образ либерала в «Единой России» примерил на себя председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин.
Главное в следующем периоде, какая бы задача ни стояла, главным в следующем политическом периоде будет поиск фундамента для новой страницы нашей великой истории. Построение сильного государства не на системе подчинения личности государству, а через участие в этой созидательной работе свободной личности. Основной вызов ближайших десятилетий, с нашей точки зрения, будет в концентрации на раскрепощенную личность, которая была бы не связана догмами и страхами, а может быть только лишь свободной и согласна будет принимать выбор жить в свободной стране, которая действительно исповедует принципы демократии и правового государства.
Ну а патриотическую тему развивал руководитель русского проекта, координатор по идеологии и политической работе партии Иван Демидов.
И здесь основой политического патриотизма, здесь сегодня уже много произнесено было раз это слово, является иное понимание государства, чем у левых и либералов. Итак, для либералов государство, как известно, институт по реализации частных интересов и ценностей, обеспечения безопасности жизни и собственности, то есть системных интересов отдельных людей. Для левых Государство, прежде всего, инструмент классового господства, согласитесь, да, который должен быть либо уничтожен, либо поставлен на службу правильным классам, ну, трудящимся, например. Для патриотов государство, это, как говорил русский философ Иван Ильин, политически организованная родина.
Несмотря на плюрализм мнений, все идеологические платформы объединены в единую программу, считая член президиума Генсовета партии «Единая Россия», руководитель Думского управления по связям с общественностью Юрий Шувалов. Возможен ли раскол внутри единороссов? На этот вопрос попытался ответить известный политолог Марк Урнов.
Вопрос о том, что им надо раздваиваться или расстраиваться, ставился многократно. Вот то, что партия находится в связи с этим в таком положении, когда и надо расходиться, а с другой стороны очень боязно, что начнется конкуренция между расколовшимися частями, в общем, конкуренция за одно и то же, а именно за административный ресурс, вот она, собственно, и составляет главный конфликт, в котором сейчас партия пребывает. Потому что понятно, что административный ресурс не делится, понятно, что если как только раскол происходит, то вообще вся эта комбинация страннейшая оказывается. Путин объявил себя лидером партии, которая тут же раскололась. Вот поэтому понятно, что надо одновременно признать и наличие расхождений, и в то же время всячески утверждать, что мы раскалываться не будем. И я думаю, что они действительно раскалываться не будут, по крайней мере, до выборов. Они пройдут, скорее всего, получат указанную им 70% долю, а дальше могут начаться там всякого рода размежевания.
В этот же день, когда единороссы говорили о плане Путина и о способах его реализации, в Москве очередную акцию протеста устроили борцы за права человека. Главное требование митингующих – не допустить выдвижения Владимира Путина на третий президентский срок. Об этом говорил один из организаторов мероприятия, член СПС и малоизвестного молодежного правозащитного движения Надир Фат.
Я кричал, что диктатура идет, Путин уходи, долой культ личности. Вот это моя речь, и это не только я эту речь говорю, но и сотня человек, который стояла и мерзла сегодня. Они вместе с всеми лидерами стояли на грузовике, тоже выступали и говорили, что Путин, уходи, руки прочь от институции.
Надежда Фатова и его сторонников поддержали в Новопушкинском сквере более опытные товарищи. В числе них лидер движения за права человека Лев Пономарев.
Выступаем против любых попыток как бы монархизации, так сказать, скажем, Владимира Владимировича.
Участники акции, их собралось в центре Москвы чуть больше 100 человек, также подвергли критике отказ «Единой России» от прямых теледебатов с оппозицией. Правозащитники намерены 24 и 25 ноября этого года провести так называемые «марши несогласных» в Москве и Санкт-Петербурге. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волга-нефть». На борту 13 человек идет спасательная операция. В море вылилось более 1000 тонн мазута. Власти Грузии обещают провести президентские выборы 5 января в демократической атмосфере. Спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. На юге Афганистана в провинции Гельмент при взрыве погибли 5 мирных жителей. Смерть не взорвал бомбу, когда солдаты правительственной армии раздавали продовольствие местному населению. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня гость «Радио Свобода» – член Совета Федерации и представитель от Алтайского краевого совета народных депутатов Владимир Германенко. Ведет программу Владимир Бабурин. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. В столице Чехии, Праге, произошли столкновения между неонацистами и анархистами. И те, и другие вышли на запланированное ранее шествие, приуроченное к годовщине так называемой «Хрустальной ночи» еврейских погромов в Германии и Австрии в 1938 году. В демонстрации анархисты активистов принимали участие почти 2000 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
На 10 ноября в еврейском квартале Праги были запланированы 3 демонстрации, и все они были приурочены к годовщине Хрустальной ночи, погрома, который в 1938 году послужил началом организованного в гитлеровской Германии насилия над еврейским населением. Представители Еврейского либерального союза, а также чешские политики почтили память жертв погрома у сторонной синагоги в центре Праги. Неонацисты и анархисты планировали промаршировать по еврейскому кварталу. На разрешенный митинг анархистов, которые вышли на улицы с плакатами «Нет нацизму», собрались более 1500 человек. Демонстрацию ультраправых мэрия ранее запретила, но суд аннулировал это решение, так как в заявлении на проведение митинга значилось, что представители организации «Молодые национал-демократы» намереваются протестовать против войны в Ираке. Несмотря на судебные решения, полицейские перекрыли те улицы, по которым должны были пройти ультраправые, и они небольшими группами собрались в прилегающих кварталах. В Прагу приехали и 2 автобуса. Нацистов из Германии. Пограничники проверили у них документы, однако повода для задержания на границе не было, и они приняли участие в митинге. Утром, правда, полиция арестовала группу 30 неонацистов, у которых при себе было оружие. Продолжает Катерина Брожева из полиции города Прага. У них были дубинки, палки, небольшие топоры и даже один газовый пистолет. Один из неонацистов принес газовый пистолет на демонстрацию, выстрелил из него в толпу и ранил молодого человека. Это послужило сигналом к столкновению. Анархисты набросились на стрелявшего, и началась драка. Некоторые швыряли в толпу ультраправых пустые бутылки. Несмотря на то, что в улицах Праги еще с вечера пятницы патрулировали почти 1500 полицейских, на месте инцидента их не оказалось. Стражи порядка начали разнимать потасовку лишь через 15 минут и отделили враждующие группировки. Столкновения левых и правых продолжались в центре чешской столицы до позднего вечера. В одной из улиц еврейского квартала, которую не успела оцепить полиция, анархисты жестоко избили неонациста, а когда их начали разнимать стражи порядка, то ранили и одного из полицейских. В центре анархисты метали булыжники в толпу. По предварительным данным, в субботу полиция задержала более 50 экстремистов. В результате столкновений были ранены около 30 человек. Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Почему растут цены на нефть? Опасные тенденции в Пакистане. Амстердам после запрета магических грибов. И СПИД зародился на Гаити. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Предсказывать уровень цен на нефть – дело неблагодарное. Всего год назад специалисты утверждали, что к ноябрю 2007-го стоимость барреля не превысит $62. Теперь говорят, что в ближайшие 3 года ожидается снижение цен до $70. Но такие прогнозы, по мнению журнала Time, слишком оптимистичны. Стоимость нефти выросла до рекордного уровня. На прошлой неделе баррель продавался за $97. Как это ни печально, но в недалеком будущем мировая экономика начнет испытывать дефицит энергоресурсов, и цена бочки нефти превысит $100, полагают специалисты. Так что следующее поколение землян, возможно, будут с завистью вспоминать наши дни, когда нефтепродукты были дешевыми и доступными. В отчете Международного энергетического агентства за 2007 год содержится призыв к правительствам стран срочно принять четкие решения, касающиеся политики в области энергетики, иначе могут возникнуть серьезные глобальные конфликты. С каждой сменой поколений спрос на энергоресурсы увеличивается примерно на 50%. Если сейчас человечеству требуется 85 миллионов баррелей нефти в день, то к 2030 году эта цифра увеличится до 116 миллионов. Главной причиной такого роста станут быстро развивающиеся экономики Китая и Индии, которым необходима электроэнергия для освещения сотен городов и потребуются миллионы новых автомобилей для людей, которые раньше передвигались пешком, на велосипедах или автобусах. По мнению аналитиков, единственным способом решения проблемы станет срочная разработка альтернативных источников энергии. Но для этого нужна политическая воля руководителей индустриально развитых стран.
На вопрос о том, в надежных ли руках находится ядерный арсенал Пакистана, в Вашингтоне отвечают положительно. Такая позиция сходна с американским этим отношением к российскому атомному оружию и основана прежде всего на принципе доверия. Личные контакты между руководителями и высокопоставленными военными этих стран укрепляют уверенность в обеспечении надежного хранения оружия массового поражения, пишет Time. Президент Пакистана Мушарраф и его вероятный преемник генерал Кияни имеют тесные связи с Соединенными Штатами и Великобританией. Президент учился в Англии, а Кияни проходил подготовку в США. Но доверие, основанное на хороших личных отношениях, возможно, продлится недолго. Молодые пакистанские офицеры, включая тех, кто отвечает за охрану нескольких десятков ядерных зарядов, уже не испытывают столь теплых чувств к странам Запада, где никогда не были. Как правило, это выходцы из провинции, и в Вашингтоне опасаются, что они могут симпатизировать Аль-Каиде или членам движения «Талибан». Среди военных все чаще можно встретить людей, носящих бороды, что свидетельствует об их религиозном консерватизме, предупреждает Time.
Амстердам после запрета продажи галлюциногенных грибов. В статье под таким заголовком Time анализирует последствия решения голландских властей. Каждый год не менее 100 человек попадают в больницу, отведав грибов, продающихся в маленьких магазинчиках туристического района Амстердама. Местные жители знают, как употреблять магические грибы без особого ущерба для своего здоровья, и большинство неприятных инцидентов происходит с иностранными туристами. Поэтому министр здравоохранения страны пришел к выводу, что подвергать риску здоровья приезжих совершенно недопустимо. Однако такое решение может привести к распространению других психотропных препаратов, как правило, более опасных, чем грибы. Запрет на их продажу воспринимается многими как отказ от давней политики снижения вреда от употребления наркотиков. Марихуана, например, считалась гораздо меньшим злом, чем героин, инъекции которого приводят к распространению СПИДа. Благодаря галлюциногенным грибам снизилось и употребление ЛСД. Правда, сторонники запрета грибов утверждают, что подобные аргументы могут быть использованы против любого решения правительства. Но и они признают, что у полицейских работы прибавится. А владельцы магазинчиков, которых лишили доходов, предсказывают, что бесконтрольная продажа галлюциногенов на улицах, где нет времени проинструктировать покупателей, приведет только к более частым вызовам скорой помощи.
Майкл Воробей, биолог из Университета Аризоны, производит приятное впечатление. Он не из тех ученых, которые жаждут во что бы то ни стало начать международную полемику. Но на прошлой неделе его электронная почта заполнилась гневными письмами, а посольство и консульство Гаити на территории Соединенных Штатов сотрясали возмущенные звонки. Дело в том, что в последнем исследовании ученого высказывается предположение о появлении вируса СПИДа в Северной Америке. По мнению биолога, примерно в 1969 году смертоносную болезнь занес в Соединенные Штаты некий человек, который почти наверняка заразился ею на Гаити, поскольку многие жертвы болезни были иммигрантами из этой страны. Но гаитянский посол в США придерживается противоположного мнения. По его словам, отнюдь не исключено, что больной СПИДом американец мог заразить вирусом жителей Гаити, пишет Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Уже прошла неделя с тех пор, как более 11 тысяч американских сценаристов объявили забастовку. Они устроили пикеты в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Из-за отсутствия сценариев остановлены съемки наиболее популярных ежедневных сериалов. Ведущие телекомпании, каждый вечер показывающие сатирические передачи на злобу дня, вынуждены повторять старые записи. Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Демонстрации бастующих проходят у ворот киностудии Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния, а в Нью-Йорке к пикетчикам перед зданием Time Warner Center присоединились известные актеры Робин Уильямс, Дэвид Духовный, Тим Робинс, Джулиана Мур, Холли Хантер. Причем Робин Уильямс, Тим Робинс и Дэвид Духовный сами сценаристы и члены этого профсоюза. В Лос-Анджелесе со словами поддержки в адрес бастующих выступила обладательница Оскара, актриса Салли Филд, которая снимается сейчас в телесериале «Братья и сестры». Съемки сериала будут остановлены на следующей неделе из-за отсутствия сценариев. Похожая ситуация и с некоторыми другими сериалами, такими как «Анатомия Грея», «Офис», «Отчаянные домохозяйки». За права сценаристов выступили также некоторые кандидаты в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Срок старого контракта истек 31 октября. 5 ноября началась забастовка. Стороны 4 месяца вели переговоры об условиях нового контракта, но не смогли прийти к согласию относительно ряда ключевых пунктов. С началом забастовки забастовки переговоры между гильдией сценаристов Америки и Альянсом кино- и телепродюсеров были прерваны. Последний раз сценаристы бастовали в 1988 году. Забастовка длилась тогда 22 недели. Телеиндустрия потеряла 500 миллионов долларов. Сценаристы просят повысить их авторскую долю от продажи DVD, начать платить им за распространение кинофильмов и телепередач через интернет, мобильные телефоны, айподы и так далее, а также отчислять процент от денег за рекламу, который сопровождается бесплатный показ фильмов и телешоу через интернет. Продюсеры возражают, мотивируя это тем, что доходы от продажи DVD компенсируют растущие расходы на производство кинотелепродукции. Не хотят они брать на себя и дополнительные финансовые обязательства перед сценаристами за распространение продукции на дигитальном рынке, поскольку этот рынок еще не определился. Бывший глава киностудии Уолта Диснея Майкл Эйснер назвал забастовку сценаристов дурацкой. «Это пустая трата времени и сил», — сказал он. «Студии ничего не могут дать сценаристам, потому что не знают, что им дать». Робин Уильямс и кинорежиссер Нора Эфрон заявили, что бастуют не богатые сценаристы, а трудяги, принадлежащие к среднему классу и живущие от гонорара к гонорару. Губернатор Калифорнии, в прошлом киноактер Арнольд Шварценеггер, пытается примирить стороны. «Надо решить проблему как можно скорее», — сказал он, — «ибо забастовка приносит нашему штату большие убытки. Все это печально. Богатые владельцы телестудий не пострадают, и лидеры профсоюзов не пострадают, и не очень пострадают сами сценаристы». Шварценеггер сказал, что из-за забастовки прекращаются съемки телесериалов, а с этим теряют зарплату операторы, гримеры, парикмахеры, осветители, тысячи работников. Телекомпании уже начали планировать расширение новостных передач, повторы старых и увеличение объема реалити-шоу, в которых нет заранее написанных диалогов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут наши постоянные рубрики «Гламорама», «Исторический календарь». А итоги недели сегодня подведет Борис Райт-Шустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» журнала «Афиша» в гостях у передачи «Читаем журналы». Писатель, историк Игорь Минутко прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире традиционная воскресная программа «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волга-нефть». На борту 13 человек. В море вылилось более 1000 тонн мазута. Крушение произошло на рейде порта «Кавказ». Танкер по непонятной причине разломился пополам. И сегодня же в том же порту затонул сухогруз, на борту которого находилось более 2000 тонн серы. Экипаж, 9 человек, эвакуированы. Власти Грузии обещают, что предстоящие 5 января президентские выборы будут демократичными. Спикер парламента Нино Буджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. Буджанадзе подтвердила, что чрезвычайное положение в стране будет отменено в ближайшее время. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при взрыве погибли 5 мирных жителей. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу, когда солдаты правительственной армии раздавали продовольствие местному населению. В Праге произошли столкновения между неонацистами и левыми радикалами. Полиция задержала 250 человек. В результате столкновений несколько человек были ранены. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Индии Манмохан Сингх. Главной темой его переговоров с российским руководством – торгово-экономическое сотрудничество. На палестинских территориях проходят мероприятия, связанные с третьей годовщиной со дня смерти Ясира Арафата. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в субботу открыл мавзолей, построенный над могилой Арафата в Рамаллахе на западном берегу Иордана. В столице Чили Сантьяго на иберо-американском саммите король Испании Хуан Карлос попросил президента Венесуэлы Уго Чавеса заткнуться. Монарх сделал это после того, как Чавес неоднократно прерывал выступление испанского премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатера. В Мьянму прибыл эксперт ООН по правам человека Пауло Серджо Пинейра. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее предлагаем вашему вниманию исторический календарь.
12 ноября 1873 года в Константинополе родился русский социал-демократ и публицист Юлий Цедербаум, вошедший в историю под псевдонимом Мартов. Революционный путь Мартов начинал как соратник Ленина. Вместе они участвовали в создании Союза борьбы за освобождение рабочего класса, группы освобождения труда, газеты «Искра». В 1903 году на втором съезде РСДРП они радикально разошлись. Мартов возглавил фракцию меньшевиков. Для Ленина он стал главным врагом, изменником пролетариата. Мартов обвинял большевиков в стремлении установить в партии режим диктатуры. В 1920 году на Конгрессе Германской независимой социал-демократической партии в Галле в присутствии председателя Коминтерна Зиновьева Мартов уличал большевиков в бессмысленном массовом терроре. Он скончался в Германии в 1923 году.
13 ноября 1862 года оксфордский профессор Чарльз Доджсон сдержал обещание данной маленькой девочке Алисе Лидл и записал в дневнике. Начал писать сказку об Алисе, надеясь закончить ее к Рождеству. Алиса была дочерью ректора Оксфордского университета Лидла, который дружил с Доджсоном. Когда «Алиса в стране чудес» была написана, Лидл, также сочинявший для детей, уговорил коллегу показать книгу издателям. Алиса с иллюстрациями Джона Тенниела вышла в издательстве «Макмиллан» и имела большой успех, причем не только у детей. Однако многие современники и не подозревали, что автор «Алисы» Льюис Кэрролл и профессор математики из Крайст Чёрч Колледжа в Оксфорде Чарльз Доджсон одно и то же лицо.
Четырнадцатого ноября 1909 года президент США Уильям Тафт, пытаясь устранить разногласия между флотом и армией о месте строительства главной американской военно-морской базы в Тихом океане, выбрал бухту Перл-Харбор на Гавайских островах. Это противоречило планам моряков создать главную базу на Филиппинах, в регионе, который армия считала непригодным для обороны. Поскольку потенциальная угроза для Америки исходила от Японии, президент Тафт счел наиболее пригодной для защиты морскую базу в средней части Тихого океана. Это решение также отражало уверенность президента в том, что Панамский канал – ключ к стратегическому превосходству в Тихом океане.
15 ноября 1945 года родилась Анни Фрид Лингстад, певица группы «Абба».
16 ноября 1724 года, по рассказу летописца послепетровской эпохи Якоба Штилена, Петр I, возвращаясь в Петербург из поездки через поселок Лахта, увидел севший в заливе на мель бот с солдатами, матросами и женщинами. Бросившись на помощь, Петр долгое время пробыл в ледяной воде, простудился и таким образом дал начало смертельной болезни, от которой скончался 2 месяцами позже. В начале 20 века перед Адмиралтейством установили памятник, напоминающий о спасении Петром I людей в Лахте.
17 ноября 9 года н.э. в деревне Фалакрины, неподалеку от Рима, в простой семье родился Тит Флавий Веспасиан, будущий римский император, основатель династии Флавиев. За доблестное участие в 30 сражениях в Британии он был удостоен должности римского консула. В 66 году император Нерон доверил Веспасиану подавить иудейское восстание против Рима. После смерти Нерона, оказавшись победителем в гражданской войне, Веспасиан в 69 году провозглашен императором. Он восстановил контроль над армией, а на границах мир, оживил истощенную экономику, введя эффективную налоговую систему. По мнению историка Тацита, Веспасиан – единственный император, которого власть изменила в лучшую сторону. Он обладал терпимостью, прислушивался к советам и был щедр со всеми сословиями.
Восемнадцатого ноября 1952 года в Шарантоне скончался крупнейший французский поэт XX века Поль Элюар. Элюар начинал как дадаист, потом стал одним из вождей сюрреализма. Вместе с теоретиком сюрреалистов Анри Бретоном Элюар выпустил своего рода исследование подсознательного под названием «Непорочное зачатие». Участник обеих мировых войн, Элюар после капитуляции Франции в 1940 году стал активным участником сопротивления. Об этом времени книга его стихов «Поэзия и правда» 1942 года. Первая жена Элюара, Галина, русская, позднее стала супругой и музой художника Сальвадора Дали. Среди поэтических книг Поля Элюара «Умирать от того, что не умираешь, сама жизнь». Вот четверостишие из сборника «Град скорби». «Воспоминания зеленых рощ, туманы, куда вступаю я? Закрыв глаза, тебя всей жизнью слушаю, но не могу разрушить досуги страшные плоды твоей любви».
Мишель Уэльбек приехала в Москву. В Англии составили рейтинг российских дочек. Анна Нетребко стала музыкантом будущего года. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Писатель, посягнувший на сексуальную революцию, Мишель Уэльбек, приехал в Москву. По его собственным словам, приехал не только, чтобы подебатировать с коллегой по цеху Фредериком Бекбедером в субботу в центре «Винзавод», но, прежде всего, в поисках денег на экранизацию своего последнего романа «La possibilité d'une île» – «Возможность острова».
Ma très ancienne. Je sais le tremblement de l'être.
И мне, ровеснику земли, единый миг любви откроет во времени безбрежном море возможность острова вдали.
Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île.
Будет ли киноверсия «Возможности острова» удачным клоном оригинала, и удастся ли в ней сохранить столь важную для автора амбивалентность в отношении зрителя к героям, зависит от самого Уэльбека, который в новом проекте перевоплотился из поэта и романиста в режиссера.
Мало кто знает, что в далеком 81-м писатель закончил отделение кинематографии Национальной высшей школы имени Луи Люмьера. Уэльбек надеется, что, подобно тому, как клоны в его романе интересуются истоками своего происхождения, экранизация также заманит зрителей на страницы книги, ибо ее автор и режиссер – одно лицо. Помимо того, в фильме предусмотрены забавные комичные сцены. Несмотря на то, что в «Возможности острова» Уэльбеку, как ни в каком другом своем романе, удалось нащупать территорию, где юмор бесплоден. В физическом выражении такой территории стал, кстати, фигурирующий и в книге остров Лансароте, а также апокалиптический пейзаж в районе бывших горняцких шахт на юге Испании, поведал автор в интервью изданию газеты. Однако любителям триллеров катастроф весной 2008 года, когда планируется релиз фильма, лучше остаться дома. Бюджет ленты составил 6,5 миллионов евро, и спецэффектов со зрелищным разрушением мегаполисов Мадрида и Нью-Йорка в картине не предвидится. Поклонник Шопенгауэра и конкурент Ницше, каковым считает себя Уэльбек, больше заинтересован в проблеме разрушения цели жизни, апокалипсисе внутреннем. Еще несколько лет назад он высказал мысль, что показать трагедию современного человека можно, только переместившись в будущее, представив себе, например, что ни Европы, ни США уже не существует, и что все об этом знают. Уэльбек верит в пришествие грядущих. Ему не хватает еще 500 000 евро.
На страницах британского таблоида Daily Mail на этой неделе появился рейтинг самых богатых и знаменитых российских дочек. Братский рейтинг, по аналогии с английским «брат», «баловник» и русским криминальным термином «братский круг», который в словаре Ельского университета появился уже более 10 лет назад. 90 лет спустя, после русской революции, территорию бывшего СССР захватило новое явление – революция избалованных девчонок, пишет газета. Молодые, блестящие, невероятно уверенные в себе дочери могущественных российских олигархов сегодня могут позволить себе что угодно – создавать собственные марки одежды, снимать музыкальные клипы и давать пышные концерты, вести ток-шоу на телевидении. Все это в перерывах между походами по дорогим бутикам, вечеринкам и отдыхам на частных яхтах, затерянных у берегов тропических островов. Неудивительно, что в стране, где каждый четвертый живет за чертой бедности, подобная экстравагантность вызывает глубокую обиду и раздражение, продолжает Daily Mail.
Если Америке понадобилось 200 лет, чтобы вывести геном Пэрис Хилтон, ее аналоги в России появились уже через 16 лет после падения советского режима. В братские сливки журналисты Daily Mail занесли дочь Валентина Юмашева Полину Дерипаска, Анастасию Потанину, Анну Анисимову, Алсу Сафину, Киру Пластинину, Дарью Жукову и, как пишет таблоид, дочь наставника Путина Ксению Собчак. Отцы этих девочек быстро обогатились после развала СССР, в то время как в рамках советского общества они в основном принадлежали к маргинальным этническим и социальным группам. Они жаждали успеха, и как только возможность подоспела, они воспользовались ею, сказал в интервью газете профессор истории России в Оксфордском университете Роберт Сервис. Однако, в отличие от своих отцов, дочерям уже не приходится рыскать в поисках сомнительных сделок, заключил профессор Сервис. Они смакуют свою непомерную расточительность, наподобие того, как это делали очень-очень богатые американцы в 20-е годы прошлого века. Все мы помним, чем, к сожалению, для Америки обернулись годы 30-е.
Анна Нетребко стала музыкантом 2008 года. Этот титул даровал российской оперной диве американский журнал классической музыки Musical America, присовокупив к нему определение «одна из подлинных суперзвезд 21 века». Теперь на обложке нового издания театрально-оперной Библии Международного справочника исполнительных искусств International Director of the Performing Arts ровесника века 20-го, иронично задумывается, Леонардо Бернстайна сменит мало чем отличающийся от плакатов поп и рок-звезд портрет Нетребко.
В адрес Нетребко часто сыплются упреки в гламуризации высокой оперы, низведении ее до уровня попсы, но ведь и Паваротти обвиняли в том же. По мнению журнала Musical America, иной современной оперы и быть не может. Молниеносный, головокружительный карьерный взлет Нетребко – это олицетворение современной оперной славы, пишет журнал. Ее природная красота и актерский талант служат прекрасным дополнением к голосу, который, по мнению многих, является одним из лучших на мировой оперной сцене сегодня. В ноябре Нетребко дебютирует в Берлинской опере в роли Виолетты в «Травиате». В декабре она возвращается в Метрополитен-опера. Также были названы композитор года Кая Саариаха из Финляндии, дирижер года Роберт Спано из США и еще несколько лауреатов. Торжественная церемония награждения пройдет в Нью-Йорке в Линкольн-центре 13 декабря.
Говорит радио «Свобода» в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волга-нефть». На борту 13 человек. Идет спасательная операция. В море вылилось более 1000 тонн мазута. Власти Грузии обещают провести президентские выборы 5 января в демократической атмосфере. Спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. На юге Афганистана в провинции Гельмен при взрыве погибли 5 мирных жителей. Смертник взорвал бомбу, когда солдаты правительственной армии раздавали продовольствие местному населению. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Знаменитый американский режиссер-авангардист Йонас Мекас на этой неделе открыл на своей родине, в Литве, Центр визуального искусства и из рук президента Литвы получил литовский паспорт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Родившийся в Литве в 1922 году, Йонас Мекас во время войны участвовал вместе с братом Адольфосом в антинацистской подпольной деятельности и в 1944-м попал в лагерь для военнопленных в Германии. После войны, эмигрировав в Соединенные Штаты, он начал там снимать фильмы, которые сегодня являются классикой авангардного кино. Позже Йонас Мекас создал свой знаменитый архив «Антология», в котором представлены кадры с запечатленными на пленке Алленом Гинзбергом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали. Эти коллекционные произведения сейчас представлены на открывшейся в Вильнюсе выставке в Центре визуальных искусств, носящем имя Йонаса Мекаса. С первых же дней в Америке Мекас стал тщательно документировать жизнь собственную и жизнь людей своего круга. И хотя он с друзьями прославился как бунтарь и непримиримый борец с Голливудом, все же знаменитым он стал благодаря фильмам о тихих и трудноуловимых чувствах, через которые проступала щемящая открытость частной жизни большому миру. Несколько лет назад он снял 5-часовой фильм-дневник, который называется так: «По мере продвижения вперед, иногда я замечал короткие вспышки красоты». В прошлом году режиссер приступил к съемкам компьютерного фильма, в котором ежедневно рассказывает о событиях своей жизни. В нынешний приезд на родину существенным таким событием оказалось вручение ему литовского паспорта. «Работая за рубежом, вы любили Литву и никогда ее не забывали», — сказал при вручении президент Литвы Валдас Адамкус. Сам Йонас Мекас неоднократно говорил, что всегда был, есть и будет гражданином Литвы.
«Я встретился с президентом, который мне помог возвратить литовский паспорт, от которого я никогда не отказывался и который был в свое время отнят. Был, есть и буду литовцем. Я много лет прожил в Нью-Йорке, жил и в Париже, и в других городах. Но я никогда не был, не являюсь и никогда не буду американцем. Американец должен жить в Америке, а я живу в Нью-Йорке. Может, могу быть нью-йоркцем. Америку я знаю плохо, с ней себя не отождествляю. Я люблю Нью-Йорк, он меня спас после войны, когда я был абсолютно разбит жизнью, не понимал, кто я. Нью-Йорк мне помог».
имеющий множество американских и европейских наград за вклад в развитие киноискусства, в Литве Йонас Мекас в свое время был награжден Национальной премией в области культуры и Большим крестом ордена за заслуги. В декабре Йонас Мекас отметит очередной день рождения. «Я проведу его в Нью-Йорке, как всегда в работе, потому что я человек рабочий», — сказал режиссер перед отъездом. Уточню, это будет его 85-летие. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Германии получил лицензию на телевещание новый канал ЭТОС-ТВ, первый в истории страны канал траура, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Новый канал обещает каждому желающему трансляцию написанного профессионалами некролога, который может заказать себе как сам будущий покойник заранее, так и его родственники после его смерти. Канал выйдет в эфир самое позднее с начала января. Такой вот новогодний подарок. «Многие уже заказали у нас некрологи», — говорит инициатор создания канала Вольф Тилман Шнайдер. «Мне же всегда казалось несправедливым, что наши знаменитости получают некролог на телевидении, а нормальные граждане страны нет. Ведь в конце концов каждый что-нибудь да сделал для этого мира, по меньшей мере заплатил налоги». Конец цитаты. Известно предсказание Энди Уорхола, что в будущем каждый станет известным на 15 минут. Теперь, похоже, оно сбудется, пусть для кого-то и посмертно. Заказ некролога стоит 2000 евро. За эту сумму текст будет прочитан 10 раз и сохранен в банке данных, так что и виртуальная вечность обеспечена. Финансировать эту часть программы будут погребальные конторы. Рольф Лихтнер, один из участников проекта, говорит, цитата, «Для нас речь идет не столько уж о деньгах. Распространение информации о культуре кладбища и похорон мы считаем нашей культурной миссией. Мы хотим совершенствовать имидж нашего дела и считаем, что лучшие времена у него впереди. Темы смерти, траура и культуры сохранения памяти будут по причине демографических изменений становиться все важнее и важнее», предрекает Лихтнер. «Некрологи – это одна из трех программ канала. Второй будут документальные фильмы о кладбищах и похоронных ритуалах, а третью организаторы ЭТОС ТВ относят к инфотейнменту. В передачах этой части будут обсуждаться актуальные для старости темы, такие, например, как правильно выбрать дом престарелых или как заказать встроенный лифт в двухэтажной квартире и так далее. Идея создать канал траура пришла Шнайдеру вследствие его необычной личной склонности. Цитата. «Я всегда охотно посещал кладбище», говорит бывший главный маркетолог телеканала Сат-Айнс. На вопрос о целевой группе Шнайдер отвечает статистикой. Цитата. «Каждый год в Германии умирает 830 тысяч человек, и у каждого из них есть в среднем 4 близких родственника. Вместе это 3,2 миллиона, есть еще и прогнозируемое на 2010 год 3 миллиона стариков, нуждающихся в посторонней помощи в уходе. Нам этого хватит. Наш тематический канал не ставит себе задачу охвата аудитории в возрасте от 14 до 49 лет. Я реалист, они не будут нас смотреть. Но я знаю, что в возрасте самое позднее, после 50, когда человека нагоняет жестокая реальность, достаточно многих занимают темы старения и смерти», считает инициатор нового немецкого телеканала «ЭТОС ТВ» Вольф Тилман Шнайдер. Но у идеи есть и оппоненты. Херман Вебер, руководящий инициативной группой по защите потребителей похоронных услуг, в успех канала не верит. Цитата. «Предложений в обычных средствах массовой информации предостаточно. Для подобного тематического канала места нет». Конец цитаты. Но Шнайдера не смущают подобные пессимистические прогнозы. Он уверен, что инвестиция в 2 миллиона евро окупится уже через год. «Главное, — говорит он, — что рынок покойников никогда не вымрет. Он бессмертен».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. И в завершении нашей программы, по традиции, мы подводим итоги минувшей недели. Какой увидел эту неделю Борис Райт-Шустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус»?
Неделя у меня такая занятная была. Я приехал в Германию, сейчас езжу по Германию с докладами и рассказываю немцам о ситуации в России, о том, что происходит. Это очень интересно, очень бурные такие отзывы людей на происходящее в России.
И в каких городах вы были?
У меня чтение Аугсбург, Ваймар, Франкфурт, Марбург, где Пастернак учился, Кассель, Эрфурт, Дюссельдорф, то есть очень много городов. Доклад имеет название, как моя книга, «Путинская демократура», и очень интересно, что немножко отличается реакция на западе Германии и в бывшем ГДР. На западе часто люди не могут верить, просто для них это настолько новое, настолько шоковое, что они не понимают, они сидят с открытыми ртами, и для них это слишком сложно. Они иногда даже потом подходят и говорят, не можем себе это представить. В бывшей ГДР, в восточной Германии, где был коммунизм, там они наоборот, они всегда подходят и говорят, как нам это все знакомо, как мы это все проходили на своей шкуре. Боже мой, неужели это все повторяется?
Что именно вызывает такую реакцию? Какие российские реалии?
Когда я рассказываю о том, что есть якобы оппозиционная партия «Справедливая Россия», которая тоже поддерживает Путина, это людям не объяснишь, это до них очень не доходит, это для них очень сложно. Когда я рассказываю, что происходит с оппозицией по стране, как оппозиция там ни в один зал не может попадать, то технические причины, что-то закрыто, то кто-то задерживается, то еще что-то. Когда я рассказываю про Норд-Ост, что там случилось с людьми, что сейчас случается с теми, кто выжили. Когда я рассказываю про Беслан, когда я рассказываю про себя, как меня милиция била, как на меня наехали. Когда рассказываешь про суд, что там происходило в суде Ходорковского, и все люди потом часто говорят, что они такое только знали из романов Орвелла или Кафки, и что тут это очевидно происходит на самом деле, и мне всегда очень важно, я всегда ставлю акцент на том, какая Россия прекрасная страна, какие прекрасные люди, какое гостеприимство, какая русская душа. Я думаю, это очень важно, что надо отличать между тем, что в политике происходит, и между простыми людьми. Это немцы очень понимают. Они очень любят Россию, по-моему, они очень заинтересованы, они очень болеют этой страной. Они хотят очень хорошие отношения, им очень неравнодушно, что происходит. И очень жалко, что за счет этих политических игр это доверие проходит. У меня много встреч с политиками тоже. И восточные политики из восточной Германии, которые прошли коммунизм, Штат, и прочего, они прекрасно все понимают, что происходит в России, у них никакие иллюзии. Они прекрасно отличают хорошие слова от плохих реалий. Западные политики, западные Германии немножко меняются уже. Часто раньше они принимали все за чистую монету, говорят, ну как же Путин же говорит, что он за демократию, как же Путин же говорит, что он за свободу прессы, и надо им долго объяснить, что то, что говорят, и то, что на самом деле, что это большая разница. А теперь уже потихоньку западные политики это тоже начинают понимать.
Вот такой увидел уходящую неделю Борис Райт-Шустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Сегодняшняя тема – «Как выстоять в пробках». А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интернат Тульской области не был оборудован автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания...
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».